Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Ну, поехали. Начнем с Собчак. Вчера-то пришлось вас потомить до самого конца программы, а сегодня, наверное, не будем этого делать. Ксения Анатольевна, конечно, удивительный совершенно человек. То есть столько лет в медиабизнесе. Чтобы было понятно, когда ее называют телеведущей, это ложь. Она не телеведущая. Ну или, скажем так, она плохой телеведущий. Когда ее называют журналистом, это тоже не вполне корректно. А в журналистике ей всегда было очень тесно. Когда ее называют совершенно бессмысленным термином теледива, а вы куда денете ее, сколько там, 15 миллионов подписчиков в Инстаграме, а вы куда денете, я сейчас не поленюсь, посмотрю, минуточку, Собчак... 2,36. Почти 2,5 миллиона подписчиков в Ютубе. Вы куда это денете? Тоже в теледиву? В телеведущего? В журналиста? Серьезно? Ксения Собчак — это Ксения Собчак. Раньше ее сравнивали с Пэрис Хилтон, как главная гламурная дива современной Российской Федерации, но это тоже, в общем, сейчас, мягко говоря, термин устарел. Я не могу подобрать определение. Ну, в общем, давайте на сегодняшний момент остановимся на том, что Собчак — это один из главных действующих персонажей в современном российском медиапространстве и в современном российском медиабизнесе. Она очень хорошо в этом разбирается, она отлично в этом понимает. И в пиаре, и в паблисити, и в хайпе, который в конце концов конвертируется в деньги. Но то, что произошло 2 дня назад, и то, что происходит день за днем, и, видимо, будет происходить, еще как минимум недельку. Информационные поводы быстро, конечно, уходят из пространства, но заместить аварию на трассе Сочи-Адлер, в которой в качестве пассажира приняла участие Ксения Собчак, будет непросто. А ошибки делаются одна за другой. Первая ошибка, которая до сих пор не исправлена, это молчание в течение суток после катастрофы. Это молчание истолковано совершенно однозначно, несмотря на то, что множество людей, я уж не знаю, за деньги или из добрых отношений, или кто-то их попросил, выступили в защиту известной журналистки, известной теледивы, известной, глэм-стар и так далее, о том, что да, она не виновата, и закройте свои поганые рты, она ехала на заднем сиденье, и какое счастье, что она выжила. Это я сейчас цитирую главного редактора GQ Николая Ускова, роскошного такого тоже человека, который тоже по какому-то недоразумению называет себя журналистом. Тем не менее, процентов 90 всех остальных комментаторов, конечно же, повторили то, что и я предположил после этой аварии, что Собчак звонила, конечно же, куда-то. Собчак просила замять эту тему. То есть она понимала, что тема токсична и совершенно не нужно в ней участвовать ни в каком виде, ни в качестве свидетеля, ни в качестве человека, которому теперь предъявляются морально-этические претензии. А многие предъявляют не только морально-этические претензии, а вполне себе ищут некие поводы в Уголовном кодексе. И тем не менее, 24 часа она официально молчала, не давала никаких комментариев. Но те комментарии, которые начали появляться спустя сутки, лучше бы она и дальше молчала. Вот если бы Собчак молчала бы и сейчас, до сегодняшнего утра, вреда лично для нее, для ее имиджа, для ее репутации, для ее будущих рекламных контрактов было бы меньше на 100%. А у меня было сотрясение мозга. Фига себе. Да мы же видели съемку с камер наблюдения в Адлерском аэропорту, когда человек совершенно спокойно заходит в двери и, в общем, на лице, ее традиционная маска равнодушия. Когда у человека сотрясение мозга, но он точно не может никуда лететь, потому что перепад давления, это вам любой, не то что врач, любой медбрат скажет, при сотрясении мозга, даже не очень тяжелом, несколько деньков никто никуда не летит. Это просто опасно. Это невыносимо больно. Нет, она своим ходом доехала до аэропорта, причем приезжала она совершенно впритык, ну, поэтому и торопилась. А когда начался хай, когда появились вот эти обвинения о том, что кого-то пытаешься обмануть, дорогая наша, естественно, была предъявлена вчера справка из медицинского центра, медицинское освидетельствование. Его предъявил близкий друг Ксении Собчак, товарищ Малахов. Но это тоже особый персонаж такого особого разлива. Особого разлива. Два слова ему посвятим обязательно тоже. А справка была предъявлена из медицинского центра Лапина, которым владеет товарищ Курцер, богатейший медик, с позволения сказать, России, человек с состоянием в 500 миллионов долларов, владелец сети роскошных медицинских центров, гигантских совершенно, гигантских. Личный друг Собчак, все это знают, она никогда этого не скрывала. Ну а, собственно, почему нужно скрывать от кого бы то ни было знакомство с такими уважаемыми людьми? Конечно же. Но опять-таки, если ты полжизни в медиа, точнее, если ты всю жизнь в медиабизнесе, если ты всю жизнь являешься публичной фигурой, ну, очевидно, что не нужно брать справку в медицинском заведении, которым владеет твой личный друг. Можно заехать просто в близлежащий травмопункт, который находится в каком-нибудь Никола Урюпина, рядом с Рублевкой. Можно заехать в травмопункт города Красногорска, города Истра, города Одинцова, ну вот что ближе, туда заедь. Но если вдруг ты понимаешь, что действительно сейчас тебя будут насиловать на протяжении трех дней твои коллеги, недоброжелатели, ненавистники, хейтеры, и тебе нужно предъявить медицинский документ о том, что ты действительно лицо пострадавшее, ну это же очевидное решение. Но это когда мозги работают. А когда... Ты живешь в парадигме «все вокруг говно, а я в белом фраке, усыпанном стразами», тогда ты едешь в Лапино, конечно. И более того, у тебя даже не хватает ума слить эту информацию, ну, через какие-то нейтральные телеграм-каналы. Ну, есть же масса телеграммовских сеток, где за небольшие деньги можно было запустить эту кампанию, которую подхватили бы, конечно, все. Это сливается через канал «Россия», через передачу Малахова. Ну, Малахов в течение всей программы только и делал, что с трагическим лицом объяснял, что Ксения Собчак не виновата, как Рафик не виноват никогда. Конечно же, она пострадавшая сторона. И там и психотерапевты, и те, и другие говорили. Ну, а в конце Малахов в своем репертуаре. Они Собчак, вот братья, однояйцевые братья-близнецы. И мы, конечно, сочувствуем семье и вот этой прекрасной молодой женщине, которая погибла в этой аварии. И, конечно, не забудьте смотреть футбол, который начнется сразу после этой передачи. Я не преувеличиваю, это правда. Это правда. Вот я как вчера сказал, что у этих людей вот в том месте, где у всех остальных совесть, ну хотя бы ее остатки, у них там дырка, прожженная плавиковой кислотой. У них нет там ничего. Ни совести, ни здравого смысла, ни малейшего чувства сострадания. Я не могу объяснить, почему это с людьми происходит, но это так. Ну и вчера, примерно со второй половины дня, все громче и громче стали звучать претензии, обвинения. Претензии прежде всего к Следственному комитету, председатель которого товарищ Бастрыкин обычно берет на личный контроль абсолютно все, вообще все, что происходит в стране. Начиная от бомжа, который решил посушить ботинки рядом с вечным огнем, заканчивая стрельбой в Казани или в Перми. Или дракой в московском метро. Глава Следственного комитета берет на свой контроль абсолютно все потенциально громкие пиар-поводы. Но не в случае с Ксенией Собчак, конечно. Нет, нет. Полное молчание аппарата главы Следственного комитета. А ее вызвали, да, повесткой, но в качестве свидетеля. В качестве свидетеля. Не более того. Странно, да? Вот и я говорю, странно. Да нет, не странно, если помнить, какую фамилию она носит и кто она на самом деле. Она не Ксения Собчак, теледива, тележурналист или инстаблогер или инфлюенсер. Она дочь покойного Анатолия Собчака. И это объясняет практически все, что происходит в ее жизни. Ну, когда вот ей приходится так или иначе соприкасаться с российским государством, российской властью. Ну, а мы смотрим и наслаждаемся. Ксения Анатольевна удивляется, почему ее так ненавидят. Говоришь, наверное, это все получили темники и АПшечки. Да нет, Ксения Анатольевна, и АПшечки приказывают только любить. А ненавидим мы абсолютно бескорыстно, искренне, бесплатно. Вернусь к вам после перерыва. Те, кто смотрит меня на Ютубе, не прощаемся, продолжим разговор.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мардан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан, а хочу поговорить про ковид. Ну, я не, кому совсем вот не в моготу, можете, конечно, отключиться на этом куске, но я еще неделю назад предупреждал, что про ковид, видимо, будем говорить, ну, как минимум через день, а может быть и каждый день. Все идет к чему? Все идет, конечно, к локдаунам, все идет к ужесточению антиковидной политики. Я про Россию, естественно, сейчас говорю. Где-то, наоборот, идет смягчение. В Швеции вон вообще все отменили. А бедные австралийцы, которых год с лишним, по-моему, держали на самоизоляции, им, наконец, разрешили с паспортами вакцинации и с этими QR-кодами ходить в кафешки и рестораны. До этого вообще там все было закрыто. Вот те, кто жалуют, что вам плохо, что, значит, QR-кода вас оскорбляют и унижают. Вот посмотрите на богатых, жирных, благополучных австралийцев, у которых вообще это вот для них это благодеяние. Вот так вот приходит фашизм в нашу повседневную жизнь. Сначала вас лишают всего, а потом разрешают ходить в колонну по одному на прогулку. Вот так вот. Значит, содержательно. Самая важная вещь, на мой взгляд, которая приключилась вчера, это публикация в британской газете «The Sun». Весьма популярная газета, кто-то ее высокомерно называет «желтой», кто-то ее называет «таблоидом». Я сказал бы так, это одна из самых массовых, одна из самых тиражных британских газет, и то, что пишет «The Sun», обсуждается в том числе и весьма уважаемых, респектабельных лондонских гостиных. Поэтому ну, люди, в общем, достойны того, чтобы мы их процитировали и упомянули. Итак, британский таблоид «Sun» опубликовал статью, в которой утверждается, что формула российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви» была украдена шпионами Путина из Оксфорда. Они, соответственно, отмечают, что формула аналогичная, служба безопасности Оксфорда располагает доказательствами озвученной версии. А, значит, если вы посмотрите, что после этой публикации вышло в российских медиа, да почти ничего не вышло, но вышел ряд комментариев о том, что все это ложь, неправда, и наши ученые лучше всех, и вообще, как можно верить газете «The Sun». Меня в этой публикации настораживает только одно, поскольку англичане, ну, такие вот в плане права пуристы, и действуют, они, вообще они живут в истории, где за любое неосторожное слово могут притянуть к такому судебному процессу, по которому тебя просто разорят. А вот утверждение, что служба безопасности Оксфордского университета располагает доказательствами, вот это вот единственное, на что имеет смысл обращать внимание и, в общем-то, попросить каких-то внятных комментариев. Или не просить, на самом деле. Потому что никто комментарии все равно не даст. Вы от кого ждете комментарии? От Гинзбурга, что ли? Так он не дает комментариев, он только говорит о том, что эффективность спутника Ви приближается к 99%, и никаких побочек нет. Вот, собственно, все, что я слышал от него на протяжении последних полутора лет. Может, я не прав? Может, я пристрастен? Я не знаю. А Евгений Очкасов с нами сегодня утром, президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук. Евгений Евгеньевич, здрасте.
Здравствуйте.
А как вам вот эта вот версия о том, что формулу «Спутник Ви» украли у англичан? Это вообще как-нибудь вот стимулирует вакцинацию в Российской Федерации или нет?
Нет, ну это вообще две несвязанные вещи. Я, честно говоря, первый раз слышу про такую версию, что украли. И, конечно, это абсолютно фейк, неправда абсолютная. Я, в общем-то, знаю разработчика вакцины, давно с этими людьми общаюсь. И знаю, что люди всю жизнь свою положили на разработку этой вакцины. В том числе Денис Логинов, который как раз вот соавтор этой вакцины, да, вот заместитель Гинзбурга там в институте. И его учитель, который это разрабатывал. Поэтому у меня тут нет никаких сомнений, что это наша отечественная разработка.
Хорошо.
Как такая информация может повлиять на настроение наших людей к вакцинации? Вообще не вижу никакой связи. У меня есть своя версия, почему люди скептически относятся сейчас.
Озвучьте ее, пожалуйста, да, потому что это на самом деле вот главная тема, которую я хотел с вами обсудить.
Вот понимаете, с одной стороны, средства массовой информации все время сообщают, что есть риск побочных осложнений или вакцина неэффективна. Да, можно заболеть после вакцинации. Течение заболевания будет легче. Да, могут быть какие-то побочные реакции, но они не такие страшные, несопоставимы с болезнью. Поэтому я не думаю, что эти аргументы прямо такие ключевые, пугающие людей. Мне кажется, вот важный фактор, который мы не обсуждаем, то, что возникают постоянно противоречия относительно применения сроков действия вакцин, кому нужно это делать. Вот если мы вспомним, что было два года назад, год назад, когда вакцина появлялась только, тогда Гинзбург заявлял, что вакцины действуют до двух лет. До полтора-два года может действовать вакцина, предполагаемое ожидание. И тогда можно было ожидать, что вакцинироваться мы должны с такой периодичностью. Но сейчас мы слышим заявление, что вакцинироваться надо каждые полгода.
Это как минимум каждые полгода.
Да, а если человек приболел? Вот сейчас говорят, не надо обращать внимание на уровень антител. Ну, мне тоже это не очень понятно. Почему не обращать на уровень антител, хотя это заявляют даже сейчас и Всемирная организация здравоохранения. И когда надо вакцинироваться переболевшему человеку? Полгода что? И переболевшему легко, и переболевшему тяжело? Но это совершенно разные реакции организма человека, иммунитета на заболевание. Разная напряженность иммунитета в разные сроки людей. Поэтому вот так вот все под одну гребенку тоже, мне кажется, это очень много вопросов вызывает. Хотя в целом, несомненно, я полностью согласен, что вакцинироваться нужно. И самый главный пример этому, вот вы говорили про западные страны, про послабление в некоторых странах. А в каких странах происходит послабление? Там, где достигнуто максимальное количество людей вакцинированных. Помните, мы год назад все говорили, должен быть коллективный иммунитет уровнем не менее 70%, кто-то говорил 80% и даже более. Вот посмотрите сейчас Израиль. Насколько я знаю, есть информация, что около 70% там сейчас вакцинированы людей, и власти Израиля как раз сообщают о том, что ситуация стабилизируется, и идут такие вот уже шаги на открытие различных.
Коль вы вспомнили Израиль, я просто приведу статистику. Вот если посмотреть ее в том числе по Израилю, там кривая заболеваемости круто уходит вверх. Точно так же, как и во всем остальном мире, как и в совершенно невакцинированной России. А Россия, это для наших слушателей, скажу, вы об этом знаете наверняка, вышла на первое место в мире по смертности.
Вот знаете, я хочу... Мы должны смотреть не только количество заболевших, мы должны смотреть тяжесть течения болезни. Россия вышла на первое место по смертности, но, честно говоря, я сейчас такой информацией не обладаю, может быть, я какую-то статистику последнюю не отследил, но вот я руковожу центром реабилитации крупным, И могу сказать, что я наблюдаю людей, которые поступают к нам в центр реабилитации, перенесшие ковид-инфекцию. Самые тяжелые формы постковидного синдрома с поражением нервной системы, с мышечной атрофией, с тяжелыми дыхательными расстройствами. Это все наблюдается у людей невакцинированных. Да.
А как быть с теми, которые вакцинированы и точно так же тяжело болеют?
Вот я говорю, такие люди, вот, я говорю о своем опыте лично, сейчас, не о статистиках. Я такого ни одного человека в нашем центре не видел, у кого тяжелое течение постковидного синдрома. Но я не вижу таких. Я работаю не в красной зоне. Я работаю в реабилитационном центре, руковожу реабилитационным центром. И все тяжелые формы – это невакцинированные люди. Да, приходят люди переболевшие, вакцинированные, переболевшие. Но у них у всех протекало в легкой форме, и ни один из этих людей не потребовал госпитализации. Вот это могу сказать точно, абсолютно.
Ясно. Спасибо большое. Евгений Очкасов был с нами сегодня утром. Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук. Говорим мы о ковиде. Вот, говорим мы об обвинениях, которые прозвучали в адрес разработчиков спутника о том, что они украли формулу в Британии. Ну, в общем, все как и с атомной бомбой. Но вот видите, Евгений Очкасов сказал, что это полная ерунда. Он лично знает разработчиков, всех, кто непосредственно это делал, и, собственно, тех, кто был рядом. Вот. Ну, не знаю. Сейчас вернемся через полторы минутки, продолжим про эту тему говорить. Не отключайтесь.
Журналист и политолог Георгий Георгиевич Буфт много чего знает. Он знает, кто виноват.
А знаете, почему инфляция? Американцы много печатают деньги. Вот, они печатают свои доллары зеленые, и вот эта инфляция заражает весь остальной мир.
Буфт знает, что делать.
Может быть, что-то в парламенте надо поправить? Может быть, туда каких-то допустить партий, которые будут более энергично отстаивать интересы людей?
В конце концов, Буфт знает, что спасет человечество.
Наличие такого общего врага, как коронавирус, человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне, тогда, может быть, это человечество сплотится перед лицом общей угрозы.
Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Буфт знает». Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Давайте продолжим еще немножечко поговорим маленько про грядущее ужесточение режима. Оно совершенно неизбежно, на мой взгляд. Значит, смотрите. Те, кто надеялись, что до России это не дойдет, вот довольно много таких людей было накануне выборов в Государственную Думу, и много комментариев было со стороны действующих политиков, действующих чиновников, они все сохранили свои места. Все говорили, что нет-нет, конечно, это вызывает такое дикое раздражение у людей, и власть никогда ни в коем случае не будет сама себе стрелять в ногу. Наша власть, конечно же, очень редко стреляет себе в ноги, редко. Но, тем не менее, случается. Но вы забываете о том, что выборы прошли. То есть, как бы вот эта страница политической истории современной России перевернута. Все уже. Вы больше не нужны. Ваше мнение, ну, по крайней мере, ну, насколько на 3 года до следующих президентских выборов никому более не интересно. А дальше любой чиновник, тем более ответственный, занимающий достаточно высокий пост, оказывается перед лицом своего еще более вышестоящего начальства, которое его и требует от него определенной эффективности. Даже при всем при том, что абсолютно все предъявляют и часто обоснованные претензии российской статистике. Но вот посмотрите, я смотрю на нее и пытаюсь поставить себя на место, не-не, упаси меня бог, на место Путина, кто я такой, ну хотя бы на место Мишустина. Россия официально в мировом рейтинге поднялась до первого места по смертности. Причем здесь важно сопоставлять уровень смертности относительной. Россия 29 362 заболевших в сутки выявлено, 968 человек умерло с диагнозом COVID. Смотрим, США, в плане заболеваемости США, уже, там ужас, плюс 42 357 человек. Это получается, соответственно, плюс, ну, на 40% больше, чем в России, хотя население Соединенных Штатов больше в 2,5 раза. Но смертность, по сравнению с нашими, напоминаю, 968, в Штатах умерло 581. Ну и у всех остальных вот этот вот percentage, как говорится на английском языке, вот он сильно ниже, чем у нас. И это тоже вызывает вопросы. А что происходит с российской системой здравоохранения, что такой уровень смертности? Вот кто-нибудь может это из уполномоченных чиновников объяснить нам? Ну, в чем причина? В том, что Россия недовакцинированная? Хорошо, ну давайте возьмем Бразилию какую-нибудь. 16 тысяч заболевших, 387 покойников. Там тоже уровень вакцинации невелик. Невелик. Или возьмем Филиппины. 11 тысяч заболевших, 273 покойников. В чем причина такой высокой смертности? В чем причина? Ну, хорошо, когда эпидемия началась, ну, по крайней мере, в Москве Собянин покаялся, сказал, что вот эти вот сделаны чудовищные ошибки с оптимизацией медицины, о том, что мы опять будем разворачивать инфекционные больницы, будем первичное звено сейчас накачивать и так далее, и так далее. Ну, в общем, в пожарном режиме как-то решали там вот ту ситуацию, которая возникла. Ну, 2 года прошло, извините. То есть, а сейчас-то что происходит? Вот министр здравоохранения Мурашко, да нет, он бодр, весел, загорелый, подтянутый, излучает оптимизм, то есть у него все в порядке. Хотя его назначили сколько уже, больше года назад. То есть вся полнота ответственности за то, что происходит сейчас в здравоохранении, лежит на нем, конечно же. А потом здесь ведь не нужно забывать, что Россия является суперцентрализованной страной в плане управления. Сейчас речь не о том, хорошо это или плохо, это просто данность, это факт. А система здравоохранения, при всем при том, что она выворочена наизнанку, при всем при том, что вроде бы как за работу местных больниц отвечают региональные власти, но финансирование происходит через федеральные трансферты. И если если здравоохранение условной Кировской области находится в разрушенном состоянии, то за это отвечает федеральный центр, за это отвечает федеральное правительство и в конечном счете Министерство здравоохранения Российской Федерации. И вот на фоне этой смертности, то есть на фоне того, что... Вот я сейчас не про цифры заболеваемости говорю, я говорю про цифры смертности, которые реально высокие в сравнении с другими странами. Я сейчас не буду нагонять никакой ад, я просто сравниваю с другими странами. То есть это вопрос именно к медицинскому менеджменту. Здравоохранение в Российской Федерации... процентов на 90 является по-прежнему государственным. Существование там частных клиник каких-нибудь, ну, типа вот как той, в которой Ксении Собчак давали справку, но это касается 1% населения, хорошо, 10% населения, это включая клиентов частных зубоврачебных кабинетов, кабинетов УЗИ и прочих урологов. Вот это вот максимум того, что вы можете получить за деньги. За всем остальным, вы все равно, совсем маломальски серьезным, вы все равно отправитесь в государственную больницу, клинику, там, диагностику и так далее, и так далее. Вот там что происходит? Ну, а что касается категорической неспособности российских чиновников, ответственных за здоровье, прямо и честно разговаривать с нами, с российскими гражданами, тут, в общем, и говорить нечего. Ну, а, собственно, а что им-то претензии предъявлять? У нас, в принципе, власть не очень умеет разговаривать с народом. Не хочет, не умеет, отучилась. Этим навыком вообще владеет один Путин. Не идеально, но владеет. И прямые линии, и обращения. Ну, кстати, коль уж мы вспомнили, в прошлом году лично Путин в этом смысле взял удар на себя. Он практически там каждый месяц выходил с прямыми обращениями к народу по ковиду. Как только это перестал делать президент, это перестали делать все. Это перестали делать все. Главным спикером по какому-то недоразумению является глава института разработчика спутника ВИ. Я уже говорил, он лицо заинтересованное. Он вообще не должен этим заниматься. И, естественно, никто ему и не верит, потому что он лицо заинтересованное. Полтора года назад официальным спикером по ковиду назначили доктора Мясникова. Вот он какое-то время исполнял те обязанности. Хорошо, плохо, вообще не имеет значения. Он был официальным спикером, он был официальным человеком. Потом, я не знаю, что произошло, эта вот должность за ним осталась или ее аннулировали. Но поскольку вот по этой теме он предпочитает лишний раз не говорить, я так понимаю, что он просто вернулся к своей обычной работе, руководит больницей. А кто? Ну, по идее, я не поленился, я же изучил, как расписаны ответственности в этой пирамиде-то. Министр здравоохранения вообще-то за все это отвечает. Министр здравоохранения отвечает за эффективность лекарств. Минздрав дает разрешение на применение тех или иных лекарств. То есть за спутник ВИ отвечает в конечном счете, ну и за всякую там и пивак-корону, и прочий ковивак отвечает лично Мурашко. Мурашко, по идее, раз в неделю должен собирать брифинг, объяснять статистику, всплески, объяснять планы, которые есть у федерального министерства, объяснять, почему в этом регионе так, а в этом регионе по-другому. Нет, он ничего об этом не говорит. То есть мы просто открываем новости и читаем там что-нибудь. Ну, что мы читаем? Давайте посмотрим, что мы читаем. Мы читаем, что QR-коды введены в Калининградской области. Красная зона по заболеваемости Севастополь, Чувашия, Карелия, Башкортостан, Татьяна Голикова и Песков заявляют, что в стране не собираются вводить общий карантин. Почему они об этом заявляются? Почему не собираются? А коллективный иммунитет, да, столько вакцинации, нужно привить еще 36 миллионов человек. Замечательно. Все. Все. То есть, абсолютно вся эта история выстроена таким образом, чтобы никто ни за что не отвечал. И понятно, что за два года любой чиновник на любом уровне, отраслевой, региональный, какой угодно, уже для себя сформулировал: тема токсичная, тема грозит неприятностями. И главное не подставляться. Это знает министр здравоохранения, это знает любой губернатор, это знает вице-премьер Голиков. Главное не подставляться, главное не стать крайним, когда там опять будут спрашивать, а кто же виноват, почему такие низкие темпы вакцинации? А какая реальная эффективность вакцин? А почему такие высокие цифры смертности? И так далее. За два года у нас русский Фаучи так и не появился. Я вас уверяю, он и не появится. Вернемся после перерыва. Я остаюсь на Ютубе. Не отключайтесь, продолжим.
Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
Можно ли надеяться, что в этом великом противостоянии меча и брони мы все-таки победим? Мы прожили еще один день, мы смело идем вперед и смело поднимаем русский флаг. Слушайте, конечно же, радио «Комсомольская правда», верьте в то, что дальше будет только лучше, потому что хуже уже просто некуда.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Любите Россию, и вам воздастся. Если не сегодня, то завтра.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Вот про что я хотел бы еще поговорить, про какую новость. Коротко ее обсудим, потому что, к сожалению, регулярно обсуждаем. А вчера произошла вот совершенно дикая история. Ученик 9 класса, то есть ему сколько получается, 15 лет, 16 максимум, школа номер 51, города Махачкалы, убил своего одноклассника во время драки. Это первое. Первый пункт. Это еще не все. После этого туда приезжает местное региональное отделение ВГТРК, ну, соответственно, вот региональная телекомпания, которая является филиалом телекомпании «Россия», телеканала «Россия», и старшеклассники, ну, видимо, 10-11 класс, еще избивают, причем избивают как? До бессознательного состояния оператора. Его в больницу увозят. Можете себе представить, если взрослого мужика вводят в больницу, то есть это не просто там ему нахлобучили там двумя ударами в височную кость, значит, его долго пинали. А ничего в этом нету... смотрите, в этом нет никакого национального подтекста, сразу оговорюсь, не потому что это вот ритуальные такие вот пляски, ритуальные оговорки. Это просто в продолжение темы, которая возникла, когда мы обсуждали не драку, а избиение в московском метро, когда три дагестанца избивали одного русского, единственного русского, который вступился за женщину. Остальные русские сидели молчали. Русские и не русские, там всякие были. И я тогда коснулся такой истории о том, что вот этот вот взлет насилия, который мы видим невооруженным взглядом, вот который источают очень часто именно выходцы с Северного Кавказа российского, он имеет очень простое объяснение. Он имеет объяснение ни в каких ни национальных, ни тем более религиозных основах устройства жизни совершенно нет. Это отражение тех общественных процессов, которые на этих территориях идут, и на которые власть просто закрывает глаза. Она то ли делает вид, что не понимает, что происходит, то ли это никому не интересно, что там происходит. Ну, пока вот эти инциденты, они являются эпизодическими, они пока не являются проблемой федерального масштаба, но посмотрите, вот спокойно посмотрите, незашоренным взглядом. С одной стороны, культ силы, причем не просто культ сильного мужчины, это как раз вещь очень традиционная и очень обычная. Мужчина вот как бы вот в том гендерном стереотипе, который есть, он должен быть сильным. Это заложено вообще в биологию, в природу. Но это культ силы, культ насилия. Это плодящиеся клубы ММА, это отражение культа насилия, которые есть на этих территориях. Это превращается в норму. И формирование вот такого актуального пантеона героев, которые есть в том числе вот у этих мальчиков, подростков, в том числе, это же происходит не в каком-то селе, там, где люди живут по адатам, это происходит в республиканской столице, в довольно большом российском городе. Это происходит в большом российском городе со смешанным населением, в Махачкале. И там тот же самый культ насилия, что вопросы решаются исключительно в бою. И вопросы решаются, в том числе с помощью ножа. Это же не вчера появилось, не позавчера, не год назад. Более того, вот этот вот культ силы, который возник, существует и процветает на Северном Кавказе, он же всячески и поощряется, в том числе и из Москвы, и из федерального центра. То есть всем как бы это по кайфу, никого не смущает, что, допустим, там в современной российской, в олимпийских видах спорта, разных видах борьбы сейчас доминируют выходцы с Северного Кавказа. русские не обеспечивают, ну, исторические русские области не обеспечивают, вот, ну, скажем так, равного присутствия в олимпийской сборной. Почему-то. Почему? Ну, потому что не занимаются, потому что не модно, почему-то неинтересно. А там модно, там это интересно, там это классно. Там ты можешь стать, не знаю, как олимпийский чемпион или можешь стать как Хабиб. Лучше как Хабиб, потому что он мультимиллионер. Культ силы равно культ денег. Вещи взаимосвязаны абсолютно. Поэтому вот эти вот пацаны, которые приезжают там в Москву или в Петербург или в Краснодар, куда угодно, и вот ведущие себя вызывающие, у них в головах как бы этот образ. Ты должен быть сильным, ты должен быть крутым, ты должен быть ну таким вот волкодавом, который гоняет этих овец. И это даст тебе потом все, это даст тебе BMW, это даст тебе квартиру в Москва-Сити и возможность отдыхать в Бурдж-Аль-Арабе в Эмиратах. Это модель, это социальная модель, которая процветает, которая поддерживается, из которой никто ничего там не делает. Ну вот после этой новости читаем, уволили директора школы и завуча по воспитательной работе. Зачем их уволили? Их за что уволили? Вот объясните мне, пожалуйста, директор школы при чем тут? При чем тут директор школы? В том, что в этой подростковой среде процветает культ насилия. Он при чем? Он что-то может изменить? А может быть, надо мэра Махачкалы уволить? Который должен был не только спортивные залы открывать, а компьютерные классы. Который должен был бросать вот все возможное финансирование на то, чтобы вот эти вот дети из махачкалинских школ, вообще из дагестанских школ, попадали на какие-нибудь математические олимпиады, на олимпиады по программированию, по химии, по биологии, по физике. Для того, чтобы была альтернатива у этих детей в головах, кем они могут стать, кем они должны хотеть стать. А если им предлагается всего лишь один вариант национального героя в виде Хабиба Нурмагомедова, великий спортсмен, кто спорит с этим? Но этот образ, он безальтернативен, так не может быть. Это при всем при том, что мы говорим о территории, ну, во-первых, которой много тысяч лет, там цивилизация существует 5000 лет, там люди жили испокон веков. То есть Российская империя, которая пришла на Северный Кавказ, вот которая вышла к Каспию, она пришла не в пустыню, где папуасы какие-то ходили. Ну, мягко говоря. Это что, секрет для кого-то? Нет, это не секрет. Почему это все вымывается из общественного дискурса? Почему это вымывается из процесса, ну, не знаю, там, вот тех социальных моделей, предпочтительных социальных моделей, которые государство прежде всего, общество взрослых людей продвигает, популяризует, или популяризирует, я не знаю, как правильно, дурацкое слово, не русское, и в том, и в другом случае. Я не понимаю, почему так происходит. И чем все это закончится? Вот советская власть, которая победила в гражданской войне в 20-21 году, ну, в 21 году, она сразу начала заниматься в том числе национальной политикой, которую принято теперь называть неправильной, которая заложила бомбу замедленного действия под российское государство. Это я сейчас цитирую Путина. Да, где-то заложила, конечно, территориально-национальное деление. Оно неудобное. Оно неудобное. Но посмотрите, советская власть очень трезво себе представляла устройство этих территорий, где в городах жило, ну, на момент 17-го года, дай бог, если 5% населения, было огромное сельское, значит, население, которое жило в аулах традиционным образом жизни, и вот эти территории нужно было максимально быстро индустриализировать. Людей нужно было сделать гражданами, примерно такими же гражданами, вот как во всей остальной части бывшей империи, простым образом им нужно было дать другой образ жизни. Другой образ жизни сегодня, в 2021 году, подразумевает что? не просто открытие барбершопов, где ваххабитские борды подстригают, точнее, нельзя ее вообще трогать. Не только кофейни должны открываться. Должны открываться, должны создаваться рабочие места в городах. В городах должна быть абсолютно безопасная жизнь. Вот жизнь должна быть такой же, как в Москве. Когда человек с розовыми волосами, извините меня, вот я до крайности дойду, он должен одинаково комфортно себя чувствовать и в Москве, и в Махачкале. Кто бы мне не объяснял бы про местные там, обычаи. Не может быть никаких местных обычаев в российском государстве. Вот пока они есть, вот и будут возникать такие вот эксцессы, которые проще всего объяснить местными особенностями. Нет никаких местных особенностей. Есть один федеральный закон, которому все должны подчиняться. Вернусь после перерыва. Не уходите. На Ютубе продолжаем.
Утренний Мардан.